Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня из книги пророка Захарии, в главе 3, стих 9. Этот стих гласит: «Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, Иереем, смотри, Ездра 3:2. На этом одном камне 7 очей. Вот я выгравирую на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и уберу неправедности или грех земли сей в один день». Возьмем этот стих за наш главный текст. При рассмотрении любого отрезка Святого Писания вопрос заключается всегда в том, чтобы мы познали и поняли сообщение этого отрезка. При рассмотрении сегодняшнего текста Святой Дух желает нас ввести прообразы Ветхого Завета. И если мы в любви исследуем Слово Божие, то мы поражены в том, какие точные предсказания или пророчества дает нам Святой Дух уже в то время в отношении нашего Избавителя. При этом напоминаю вам о важности сообщений Ветхого Завета, о чем мы читаем в послании Римлянам 15, стих 4. «И все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». В нашем главном тексте мы можем выделить 4 высказывания, смыслом которых мы сегодня немного займемся. Первое. Что означает этот камень? Второе. Что означают эти 7 очей? Третье. Что означает это выгравирование? И четвертое. Что означает убрать неправедность земли сей в один день? Первое. Что означает этот камень? Мы можем сказать, что на этом камне, о котором здесь говорится, каждый израильтянин, знавший Писание, с интересом останавливался, удивлялся и занимался им, так как в то время израильтяне познали, что с этим камнем что-то должно произойти, ибо уже Моисей, этот великий пророк, автор первой части Святого Писания, уже говорил об этом камне при благословении Иакова над Иосифом. Об этом мы читаем в Бытие, глава 49, стих 24. «Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и камень Израилева». Хотя в то время израильтяне и не могли суть нашего главного текста так понять, как дети Божьи овладевают этим сегодня, но в отношении этого текста они получали от Бога определенный свет, когда занимались этим высказыванием в дорогостоящем Слове Божьем. Мы можем спросить: от кого же? От Всемогущего. Оттуда пастырь и камень Израилев, от рук мощного Бога Иаковлева. Этого пастыря пророк Захария называет также в главе 13, стих 7. «О меч, поднимись на пастыря моего и на товарища моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». В этом пастыре мы видим нашего Господа Иисуса. Несколько столетий после Моисея Святой Дух вновь напоминает нам об этом таинственном камне в Псалме 117, стих 22. «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». Этим же выражением и пророк Исаия говорит об этом камне в главе 28, стих 16. «Посему так говорит Господь Бог: Вот, я полагаю, в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Как видим, через сообщение в Псалме 117, стих 22 и в Исаии 28, стих 16, Святой Дух подводит нас все ближе к тому смыслу, который вложен в этот камень из нашего главного текста. Приведу в отношении этого камня еще одно место из книги пророка Захарии. В главе 10, стих 4 читаем. «Из него, то есть из дома Иуды, будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители». В этом камне мы видим Иегову, который является именем откровения Иисуса в Ветхом Завете. В Новом Завете апостол Петр берет сообщение об этом камне из книги пророка Исаии 28, стих 16, и рисует перед нашими глазами, как на этом камне будет строиться церковь Иисуса. Первое послание Петра, глава 2, стихи 4 по 6. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». На этом рассмотрение камня закончим. Но для общей взаимосвязи вернемся еще раз к нему. А теперь перейдем к семи очам. Семь очей, о которых мы читаем в нашем главном тексте, Захария 3, стих 9. Это очи Господа, о которых Святой Дух сообщает Захария, глава 4, стих 10. Читаю этот текст, Захария, глава 4, стих 10. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля? Те семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Здесь эти семь очей Господа Иисуса смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля. А для чего эти семь очей Господа обозревают всю землю, мы читаем во второй книге Паралипоменон 16, стих 9. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы мощно показать себя тем, чье сердце нераздельно направлено на Него». Этот вопрос относится к нам, детям Божьим. Нераздельно ли направлено наше сердце на Господа Иисуса, или же оно направлено на Него только частично? Но все мы знаем, что Господь Иисус полностью желает владеть нашим сердцем. Не только в самом крайнем углу. Он не желает делиться этим жилищем в наших сердцах еще и с такими соседями, как всевозможные грехи. Он является единым Богом, поэтому Он желает полностью владеть нашим сердцем. Но на основании Его божественной суверенной воли Он не может полностью владеть нашими сердцами, потому что Он сохранил за нами свободу в принятии решений. Он может это только тогда сделать, если мы будем готовы предоставить Ему место в наших сердцах. Практически это осуществляется на основании признания наших грехов, то есть при глубоком покаянии перед Господом Иисусом в результате которого мы очистим наши сердца от всех грехов. Этим самым мы предоставим Ему место в наших сердцах. А ведь для осуществления этого мероприятия по очищению наших сердец Господь Иисус принес Себя в жертву и Своей кровью заплатил за наши грехи. Следовательно, Он сделал все, чтобы, как единый Бог, найти в наших сердцах место для проживания, как читаем в Евангелии от Иоанна 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Я позволю себе всех вас спросить, потому что лично для каждого из вас это чрезвычайно важно. Вы уже пережили в вашей жизни этот момент, чтобы со всей откровенностью, как погибшие грешники, признали перед Святым Богом ваши грехи? Не таким образом, не как человек, который желает избавиться от трех или от шести или от девяти грехов, поэтому, тем не менее, остается погибшим грешником. Господь Иисус делает нас свободными, если мы верим, что являемся погибшими грешниками, и с таким образом мышления приходим к Нему с покаянием. Тогда Он может нас спасти и сделать свободными. Так как эти нераздельные сердца, о которых мы читали во второй книге Паралипоменон 16 стих 9, в действительности видим у главы гражданской власти, то есть у Зорававеля, а также у Иерея Иисуса, представителя религиозной власти, которого Святой Дух упоминает в нашем главном тексте, то Господь Иисус дает гарантию в том, что Он исполнит Свое Слово, как читаем в книге Захария 4, стихи 6 и 7. «Тогда отвечал Он, то есть ангел, и сказал мне так: это Слово Господа к Зарававелю, выражающее не властью и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты будешь равниною, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать ему!» Как видим, и в этом тексте Святой Дух еще раз упоминает этот камень. Мы видим, что выравнивание с землей всех противодействий и сопротивлений врагов с помощью упомянутого здесь камня осуществляется как заключительным камнем храма Ездры Неемии. Отсюда мы познаем, что Иегова, то есть Господь Иисус, является фундаментом, является основанием, краеугольным камнем, а одновременно и завершением всех Божьих путей с людьми. Основание — это Альфа, это начало и конец, Омега во Христе Иисусе. Откровение 22, стих 13. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». На этом закончим рассмотрение семи отчей и переходим к третьему пункту, выгравированное на нем начертанием его. Выгравированное на каком-то предмете дает сведения или информацию либо о самом предмете, или о чем-то, что связано с этим предметом. Для этого могут служить различные места Писания, как, например, Захария 14, стих 20, или Исход 28, стихи 12, 29, 36, или также Откровение 3, стих 12. При этом мы должны учесть, что гравирование на камне имеет своей целью выразить Божьи мысли об этом камне, о котором мы выше читали. Привожу эти места Писания. Захария 14, стих 20. «В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыне Господу», и котлы в Доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем». Исход 28, стих 12. «И положи два камня сии на наранники эфода». Это камни на память сынам Израилевым. «И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти». Стих 29. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом». Стих 36. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня». Откровение 3.12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». 4. «Уберу неправедности земли сей». Это выражение показывает, что в соответствии с желанием сердца Бога и в соответствии с его намерением, его народ и подаренная ему земля составляют одно целое. И когда наступит запланированное время, то в связи с этим камнем он спешно приготовит путь для ввода или осуществления благословений, отмеченных в главе 4, стих 10. Эти благословения Господь Иисус обещал своему народу с древних времен. Но из-за неверности Израиля своему Богу он вынужден был навести на него все проклятия, написанные в книге сей. Особенно мы читаем об этом в книге Левит, 25, стих 23, глава 26, стихи 32 по 35, или во Второзаконии, 29, стихи 22 по 30. Привожу одно из этих мест Писания. Второзаконие, глава 29, стихи с 22 по 28. «И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь. Сера и соль, пожарище, вся земля не засевается, и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севоима, которые не спроверг Господь во гневе своем и в ярости своей. И скажут все народы, за что Господь так поступил с сею землею? Какая великая ярость гнева его! И скажут, за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам, и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел он на нее все проклятия завета, написанные в сей книге, и извергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим. За всю эту неверность Израиля Господь Иисус увел его в вавилонский плен. Персидский царь Кир, впоследствии царь Вавилонский, получил, по его словам, задание от небесного Бога построить ему в Иерусалиме дом, то есть храм. С этой целью часть пленных израильтян получили разрешение вернуться в Иерусалим. И что характерно, вернувшись, израильтяне поставили прежде всего жертвенник всесожжения и поставили его на своем старом месте. Об этом читаем в книге Ездры 3 стих 3. «И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжение Господу». Всесожжение — утреннее и вечернее. Жертвенник — это место, где мы приносим жертвы, куда мы приносим жертвы. И знаете ли, дорогие братья и сестры, когда я читал это место в Библии, то невольно подумал о телевизоре, который для многих верующих является алтарем в смысле жертвенника. В таком случае мы устраиваем наш жертвенник не там, где находится живой Бог. Хозяин этого жертвенника — другой Бог. И какой же это Бог? Я думаю, что существует только один Бог. Конечно, существует только один живой Бог, но существует и другой Бог — комедиант, Бог мира сего. Слово Божие говорит, что он является лжецом и шарлатаном от начала. И кто из детей Божьих магически устремляет свой взор в телевизор, тот устраивает свой алтарь, в смысле жертвенник, не перед живым Богом, не перед Господом Иисусом, а располагает основанием для Божьего дома совершенно в другом месте, на основании коварных действий врага, живших там язычников, в которых мы прообразно видим эту великую гору перед Зарававелем. Дальнейшее строительство, согласно указам царя Кира, было прервано, то есть храм Божий дальше не строили. Об этих врагах мы читаем в книге Захария 4 стих 7. «Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты будешь равниною, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать ему!» Через 17 лет, по настоянию Бога, когда через пророков Агея и Захарию он встряхнул свой народ, строительство храма возобновили. Об этом мы читаем дальше в этой же главе, в стихах 8 и 9. «И было ко мне слово Господне, — говорит Зарававель, — руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его. Как было бы прекрасно, чтобы и каждый из наших слушателей и читателей мог сказать: «И было ко мне слово Господне». Знаете ли вы, что это значит? Тогда Божья сила и власть станут в ваших сердцах действенными. В обычных условиях, когда мы каждый день читаем по нашему плану Слово Божие, то оно остается Словом Божьим. А когда Слово Божие говорит в наших сердцах, как это было у Зарававеля, то что-то произойдет. И так как в распространении Евангелия Господь Иисус привлекает всех детей Божьих к активности, то мы не должны сидеть сложа руки и ждать, пока наш долгожданный Господь Иисус по своей милости явится за своей церковью. Мы ждем его, конечно, с великой тоской, но работа на его жатве продолжается вплоть до его пришествия. как читаем в Евангелии от Луки, 10 стих 2. «И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Этот вопрос остается актуальным до самого пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью. Это выражение «и было ко мне Слово Господне» встречается в Библии очень часто. При каждом его повторении что-то происходит. Приведу один пример из книги пророка Иезекииля, глава 7, стихи с 1 по 4. «И было ко мне Слово Господне, и ты, Сын Человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец. Конец пришел на 4 края земли. Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь». Посредством этого выражения «и было ко мне Слово Господне» Господь Иисус выражает через пророков свою волю по отношению к своему народу Израилю. Почему мы можем так утверждать? Потому что это выражение мы встречаем только в Ветхом Завете, а именно 20 раз у пророка Иеремии, 47 раз у пророка Иезекииля и один раз в Третьей книге Царств, глава 6, стихи 1 и 2. Как ни странно, но число 47 символизирует волю. Обратимся еще к Третьей книге Царств, глава 6, стихи 1 и 2, и посмотрим, о чем Господь Иисус говорит Соломону. «И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: вот ты строишь храм. Если ты будешь хотеть по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему». Здесь Господь Иисус сообщает Соломону о своем великом намерении с ним и ставят ему для этого определенные условия. Знаете ли вы, дорогие братья и сестры, почему сегодня так мало происходит? Слово Божье, Святое Писание и сам Господь Иисус, хотя и находятся в нашей среде, но ничего не происходит, потому что верующие последнего времени находятся в глубоком сне. Не зря же Святой Дух призывает нас, детей Божьих, в послании Ефесянам 5, стих 14. «Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Но это выражение «и было ко мне Слово Господне» исходит от Господа Иисуса к пророкам, не для того, чтобы достичь какую-нибудь второстепенную, ближайшую цель. Но это слово дается пророкам в отношении далекого будущего и последнего времени. Это имеет чрезвычайно важное значение. Соответствующие Божьи пути, начальные и те пути, которые с течением времени постоянно находят свое определенное завершение в наступающем царствии Мессии. Центром внимания на всех этих путях является Иисус Христос, которого Святой Дух освящает со всех сторон. Святой Дух использует при этом каждую возможность, чтобы через различные личности или обстоятельства образцово представить или изобразить Иисуса Христа. В настоящее время Господь Иисус представляет и нас, всех детей Божьих, в Слове Божьем, как читаем в Евангелии от Иоанна 20, стих 21. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И в строительстве самого храма Ездры Неемии, с укладыванием краеугольного камня и в стоящих на переднем плане личностей при этом строительстве, мы видим такую возможность, которую использовал Святой Дух. Итак, стихи с 8 по 10 в Захарии, глава 3, являются сами по себе особым отрезком. В лице Иерея Иисуса мы находим здесь первосвященника. Его еврейское имя можно так выразить – Иешуа, что означает «Иегова Иисус, Спаситель». Ему и его собратьям сказано, что они знаменательные или мужи чуда. Читаю этот текст, Захария 3, с 8 по 10 стих. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, называемого отраслью, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». На основании сообщения в этом тексте у нас возникает вопрос: кто собратья первосвященника Иисуса, которых мы находим и в Новом Завете, между прочим, в послании евреям? Собратьями являются в настоящем домостроительстве благодати все те, которые ходят с Господом Иисусом. Этих собратьев Святой Дух называет в Новом Завете согражданами и домочадцами Богу. Особенно ясно мы это видим в послании Ефесянам 2, стих 19. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, и без права гражданства, но сограждане святым и домочадцами Богу». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.